Федор Ефимович Савицкий и Иван Никитин. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк Федора Ефимовича Савицкого с портретом Ивана Савича Никитина, гравированным в Лейпциге Геданом. Читает Елена Золоташко. Предисловие. Имя поэта-мещанина Никитина занимает скромное, но заметное место в нашей литературе. Правда, это место еще не вполне определено. Произведения Никитина и до сих пор не нашли себе надлежащей оценки. Но поэтические достоинства их признаны уже несомненно. И некоторые из его стихотворений по справедливости поставлены в один ряд с лучшими произведениями нашей литературы. Первые стихотворения Никитина появились в печати в начале 50-х годов и были встречены общим сочувствием и интересом. Воронежского поэта-дворника приветствовали как преемника безвременно угасшего Алексея Васильевича Кольцова, его земляка, имевшего много общего с Никитиным по своему происхождению и судьбе. Подобный взгляд способствовал громкому успеху первых произведений Никитина и, нужно сказать, успеху незаслуженному. Такие стихотворения, как «Русь», «Война за веру» и другие, хотя и носили уже признаки таланта, но ни по содержанию, ни по форме еще ничего оригинального не представляли и были только подражаниями другим поэтам. Истинное дарование Никитина окрепло и выявилось позже. Но в пору сильного патриотического возбуждения, которое охватило наше общество в начале Крымской войны, эти стихотворения не могли не производить впечатления. Оно усилилось еще более, когда узнали, что автор их – мещанин, содержатель постоялого двора в городе Воронеже. Сравнение между поэтом Просолом Кольцовым, оригинальный талант которого пользовался уже такой известностью, и новым поэтом-дворником напрашивалось само собой. Но как неестественно было такое сопоставление, делавшее его забывали ту простую истину, что одна и та же почва производит различные растения. Все зависит от того, какие семена в нее запали. Несмотря на одинаковое происхождение, между Никитиным и Кольцовым в сущности не было почти ничего общего. Кольцов был в полном смысле сын народа, не воображением только, а умом и сердцем принадлежал ему, жил одной с ним жизнью. Он почти ничему не учился и был едва грамотен. Его талант ничем не был обязан образованию или литературе. Он явился сам собой. Его воспитали леса, поля и степи, которые в юные годы окружали поэта. У Кольцова было много дум в голове, много в сердце огня, и эти думы и чувства стремились вылиться в такой свободной форме, как форма народных песен. Это был талант самородок, подражать которому невозможно. «С ним, — говорил Белинский, — родилась его поэзия, с ним и умерла ее тайна». Судьба таланта Никитина совсем иная. Сын мещанина-торговца, он получил образование сначала в духовном училище, потом в семинарии. Здесь, в особенности под влиянием литературы 40-х годов и, в частности, Белинского, которым увлекался молодой семинарист, у него сложилось мировоззрение, оторвавшее его от той темной среды, из которой он вышел. И хотя по своему положению Никитин принадлежал к ней всю жизнь, но умом и сердцем он сделался чужд ей, смотря на нее сверху вниз, как на материал для своей наблюдательности. Это породило душевный разлад, не оставлявший Никитина до конца его дней и доставивший ему много страданий. Искать поэтому в его произведениях того простого, ясного и непосредственного отражения народной жизни, которое так привлекательно в поэзии Кольцова, не имеет смысла. Уже в первых стихотворениях Никитина ничего самородного не было. В них виден писатель более или менее образованный, знакомый с лучшими образцами литературы, которым он и подражал в начале. Дальнейшее развитие Никитина совершилось под влиянием кружка просвещенных людей, дружески принявших в свою среду поэта-дворника. Вместе с развитием вырос и определился талант Никитина. От подражания он переходит теперь в ту сферу, которая была ему так близка и знакома. Эта сфера – жизнь простого народа, преимущественно бедного городского класса. Ее поэтам и защитникам всего обездоленного и страдающего под гнетом нужды и невежества выступил Никитин в своих проникнутых глубоким чувством и правдой произведениях. Если уж нужно сравнение, то скорбная муза Никитина по своему характеру ближе всего к музе Некрасова. И эпитет «печальника народного горя» с полным правом можно присвоить поэту-дворнику, которому это народное горе было так близко. Жизнь Никитина не содержит никаких выдающихся событий. Вся она прошла в тесном провинциальном кругу, а большая часть ее до выступления на литературном поприще весьма неприглядной обстановке, в борьбе с лишениями среди темного люда. Об этом первом периоде, о воспитании поэта и жизни на постоялом дворе, существуют только отрывочные сведения. Благодаря своему характеру, замкнутому, нелюдимому, Никитин не любил рассказывать о себе, а из окружавших его в это время не нашлось никого, кто оставил бы нам свои воспоминания. Только после того, как Никитин делается известен в качестве поэта, его жизнь получает большее освещение. Он привлекает к себе общее внимание, входит в кружок образованных людей, которые интересуются им и его развитием. Из этих лиц Морис Флерио де Пуле, бывший в дружеских отношениях с Никитиным в последние годы его жизни, написал биографию поэта, которая служила главным материалом при составлении настоящего очерка. Биография де Пуле при всей своей обстоятельности и ценности как повествование человека, близко стоявшего к Никитину, грешит, однако, односторонностью и местами видимым пристрастием к поэту, на которого автор, как и другие члены кружка второго, смотрел в некотором роде как на свое детище. Другим важным источником для биографии Никитина служат его произведения, в которых рассеяно много автобиографических данных. Глава первая. Темный период жизни. Среда. Отец и мать. Детские годы. Духовное училище и семинария. Семинарское образование. Влияние литературы. Страсть к стихам. Характер Никитина. Семейная катастрофа и выход из семинарии. Тяжелые годы жизни. Отношения с отцом. Никитин дворник. Дружба. Робкое ступление на литературное поприще. Первые успехи. Никитин вышел из той же мещанско-купеческой среды города Воронежа, которой принадлежал и его даровитый предшественник Алексей Васильевич Кольцов. В этом царстве торговли и наживы, темного невежества и грубых нравов, по-видимому, нет места для каких-либо других, более благородных стремлений. И переход отсюда в чистую область творчества и мысли представляются особенно трудным. Только избранные натуры путем тяжелой борьбы, в которой надламываются силы и растрачиваются лучшие чувства, могут сохранить в себе и вынести на свет искру Божию таланта. Это своего рода подвиг, по большей части невидный и непонятный другим, но настолько же высокий, насколько и трудный. В этом отношении история жизни Никитина представляет много поучительного. Лучшим эпиграфом к ней могут служить слова самого поэта. «Горек жребий мой суровый, и много сил я схоронил, пока дорогу жизни новой средь зла и грязи проложил». Отец Никитина, Сава Евтихиевич, или просто Евтеич, как его обыкновенно звали, не принадлежал к столпам воронежского купечества, хотя вначале имел весьма значительное состояние. Он происходил из духовного сословия, но почему-то вышел из него, переменил свою фамилию. Прежде назывался Кирилловым и приписался к мещанам. В Воронеже Никитин имел собственный завод восковых свеч, дом и лавку на бойком торговом месте. Большой приток богомольцев, собиравшихся в те годы на поклонение воронежским святыням, делал торговлю восковыми свечами очень оживленной. Кроме того, большие партии свеч Никитин рассылал по донским и украинским ярмаркам, так что торговые обороты его доходили 1000 до 100 в год на ассигнации. Это состояние, нажитое благодаря уму и торговой изворотливости Никитина, скоро, однако, приходит в полный упадок. Только детские годы нашего поэта были окружены материальным довольством, а затем началось падение, нужда, тяжелая и унизительная борьба из-за насущного хлеба. Но в ту пору, когда родился сын, Никитины не могли еще пожаловаться на свою судьбу. Торговые дела были в хорошем состоянии, и дом их пользовался почетом среди местных торговцев. Вероятно, благодаря своему духовному происхождению, отец Никитина не был совершенно темным человеком. С природным умом у него соединялась и некоторая начитанность. В особенности же он любил книги духовно-нравственного содержания и наших старинных светских писателей. Но по характеру это был вполне сын своей темной среды. Грубый и самовластный, в молодости отличавшийся огромной силой, которая наводила ужас на участвующих в кулачных боях, дикой, но очень популярной в старину потехи. Сава Евтихиевич был грозой и для своей семьи. Перед ним совершенно стушевывается его жена, Прасковья Ивановна, кроткое и безответное существо, находившееся в полном подчинении у мужа и не имевшее, по-видимому, особенного влияния на воспитание сына. Замечательно, что в воспоминаниях о своем детстве, к которому не раз обращается Никитин в своих стихотворениях, он почти ничего не говорит о матери. Иван Савич родился 21 сентября 1824 года. Беззаботная пора детства, по-видимому, немного радости доставила ребенку. Он был единственным сыном и рос почти одиноко. Только двоюродная сестра Аннушка, дочь его тетки Тюриной, была подругой его детских игр. Живой и бойкий от природы мальчик под влиянием одиночества, а еще более под влиянием крутого нрава отца, скоро делается не по годам сосредоточенным и нелюдимым. Мечтами детскими ни с кем я не делился, не знал веселых дней, веселых игр не знал, говорит Никитин о своей молодости. Такие дети обыкновенно рано начинают присматриваться к жизни и рано задумываются над ней. Уже в детстве у мальчика начинает сильно работать воображение. Едва выучившись грамоте, он уже до страсти предается чтению книг, разумеется, читая без всякого разбора все, что попадалось под руку. Тут были и «Мальчик у ручья» Коцебу, и «Луиза», или «Подземелье Леонского замка» Радклифф, и наши старинные поэты, и книги религиозно-нравственного содержания, которые находились в библиотечке отца. Другим его любимым развлечением было убегать по ночам к старику-сторожу, который рассказывал ему сказки. Но самыми отрадными минутами для ребенка Никитина были те, которые удавалось ему проводить среди приволья природы. Лес, луга, поля – вот что манило его в детстве и оставило светлое, жизнерадостное чувство, так прекрасно излившееся потом в его стихах. Дом, где жили тогда Никитины, находился в живописной части города, расположенной на высоких горах по берегу реки. Отсюда открывалась прекрасная панорама заречной части города. В этой полугородской, полудеревенской обстановке прошло детство мальчика. Первым учителем Никитина был сапожник, который давал ему уроки грамоты в своей мастерской, точая сапоги. Когда ребенку минуло 8 лет, его отдали в духовное училище. Нетрудно понять, почему отец Никитина предпочел сделать такой выбор. Нужно вспомнить, что сам он происходил из духовной среды, что с ней, кроме того, он имел постоянное сношение и по роду своей торговли. Впрочем, Никитин не имел в виду готовить сына к духовному званию. Планы его шли дальше. Со временем он хотел видеть сына в университете, в надежде, что из него выйдет доктор. Как увидим далее, этим добрым намерением не суждено было исполниться. О первых годах школьной жизни Никитина нам, к сожалению, почти ничего не известно. Но надо думать, что дореформенная Бурса со своими грубыми и стареустановившимися нравами, которые так живо изобразил Помяловский в известных очерках Бурсы, была одинакова везде. Какая педагогическая система практиковалась тогда в Воронежском училище, можно видеть из одного отрывочного воспоминания Никитина об этом времени его жизни. «Помню я, был у нас учитель во втором классе училища, Алексей Степанович, коренастый, с черными нахмуренными бровями. Вызовет он, бывало, тебя на середину класса и крикнет:
«Читай!»
А из глаз так и сверкают молнии. Взглянешь на него украдкой и начнешь изменяться в лице. В голове пойдет путаница, и все вокруг тебя заходит. И ученики, и учитель, и стены. И понесешь такую дичь, что после самому станет стыдно.
«Не знаешь, негодяй!» — зарычит учитель. «К порогу!»
И начнется, бывало, жаркая баня. Это было альфой и омегой всей тогдашней педагогической мудрости, унаследованной, кажется, еще от средних веков. Только в сравнительно недавнее время, в начале 70-х годов, реформа коснулась и Бурсы, разрушила всю старую педагогическую систему, внесла в нее новый дух и нравы. В 1841 году, по окончании училища, Никитин был переведен в духовную семинарию. Здесь для молодого человека начался новый период жизни, непродолжительный, так как Никитин прошел только 2 класса, но сильно повлиявший на строй его ума и дальнейшее развитие. Описание семинарской жизни сделано впоследствии самим Никитиным в его дневнике семинариста. Все эти очерки проникнуты горечью и недовольством, которые автор вынес из семинарии. И действительно, серенькая, запертая в 4 стенах, с бедной обстановкой и полумонастырской дисциплиной, тогдашняя жизнь в семинарии не могла оставить по себе доброй памяти. Само образование носило сухой и безжизненный характер. Лекции обыкновенно читались профессорами, как тогда называли преподаватели семинарии, по старым, давно составленным тетрадкам, написанным темным и витиеватым языком. Некоторые профессора, чтобы не трудиться над составлением записок, не мудрствуя лукаво, читали по старым академическим тетрадкам, по которым учились сами. Уроки, правда, не оживлялись грубыми и возмутительными сценами вроде вышеприведенной, но зато апатия и скука царили здесь. Вот, например, сцена русской истории из дневника семинариста. Яков Иванович читает по старой почтенного вида тетрадке –